Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей корреспондентский час Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в этом выпуске. В Махачкале убит замначальника уголовного розыска Дагестана. Евросоюз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии. Вашингтон отверг призывы Москвы провести переговоры по иранской ядерной программе. Американская межпланетная станция стала спутником Марса. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. По поступающим сообщениям, дипломаты из Великобритании, Китая, России, США и Франции согласовывают возможные проекты резолюции, которые, как ожидается, уже на следующей неделе рассмотрит Совет Безопасности. Ранее США отвергли предложение России провести сначала с участием Китая и ЕС дополнительные переговоры по поиску путей выхода из кризиса. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу.
Иранская программа по созданию ядерного оружия представляет угрозу всему миру и глобальной безопасности. По уставу ООН Совет Безопасности должен заниматься именно такими угрозами и не допускать, чтобы они стали реальностью.
Заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности. А вот позиция генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Переговоры нужно продолжать. Надеюсь, стороны хотят найти выход. Не знаю, какое решение примет Совет Безопасности, но думаю, что и МАГАТЭ, и его главе, господину Эль-Барадею, и другим сторонам следует продолжить переговоры с Ираном. А Тегеран должен сотрудничать с мировым сообществом, чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы.
Говорил Кофи Аннан. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. Его водитель ранен. По мнению работавших на месте происшествия экспертов, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. Россия списала Алжиру государственный долг, почти 5 миллиардов долларов. Соглашение об этом было подписано по итогам визита в Алжир президента России Владимира Путина. Европейский Союз поддержал Молдавию и Украину в таможенном конфликте с Приднестровьем. В заявлении ЕС отвергаются все обвинения в блокаде Приднестровья и осуждаются попытки властей в Тирасполе препятствовать установлению международных норм оформления грузов. Власти Украины ввели новые правила, по которым грузы из Приднестровья должны проходить оформление не на Приднестровской, а на молдавской таможне. Рейтинг президента США Джорджа Буша упал до самой низшей отметки за все время его пребывания в Белом доме. С подробностями Владимир Морозов.
Деятельность президента одобряют только 37% опрошенных. Его рейтинг среди членов республиканской партии понизился с февраля с 82 до 74%. Одна из причин снижения популярности – взрыв насилия в Ираке. Четверо из пяти американцев опасаются, что там начнется гражданская война. Престиж президента пострадал из-за попытки передать арабской компании контроль над 6 крупнейшими американскими портами. 10 марта Джордж Буш заявил, что противодействие этой сделке со стороны многих законодателей нанесло ущерб отношениям США с теми странами Ближнего Востока, которые являются союзниками США в борьбе против терроризма. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Американская межпланетная автоматическая станция успешно вышла на орбиту искусственного спутника Марса. Двухтонный марсианский орбитальный разведчик – самый сложный космический аппарат, когда-либо достигавший Красную планету. В ближайшие 6 месяцев он, за счет торможения в атмосфере Марса, изменит свою орбиту на практически круговую. После этого станция будет в течение 4 лет исследовать Марс. Она должна передать на Землю в 10 раз больше информации, чем все вместе взятые прежние марсианские экспедиции. Европейский Союз и Россия подписали соглашение о расширении сотрудничества в исследовании космоса. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества в области спутниковой связи, запуска ракеты совместного использования Международной космической станции. Документ подписали глава Роскосмоса Анатолий Перминов и зампредседателя Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген.
Я твердо убежден, что Российская Федерация и Европейский Союз выиграют от расширения сотрудничества в области космических технологий и исследований космоса.
сказал Ферхойген после подписания соглашения.
Радио «Свобода». Новости.
В Англии в возрасте 91 года скончался бывший министр обороны Великобритании Джон Профьюма. С его именем связан самый громкий политический скандал в новейшей британской истории, ставший впоследствии сюжетом популярного кинофильма. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
Весной 1963 года имя Джона Профьюма долго не сходило с первых полос мировой прессы. В разгар холодной войны в Англии вспыхнул крупнейший в британской истории 20 века политический скандал. Министр обороны Великобритании оказался любовником великосветской проститутки Кристин Киллер. Одновременно ее любовником был помощник военно-морского атташе Советского Союза Великобритании, агент ГРУ, подполковник Евгений Иванов. Выполняя задание своего сутенера Стивена Уорда, которого Киллер впоследствии назвала советским шпионом, она пыталась получить у Профьюма информацию о ядерном оружии, размещенном в Западной Германии. Связь с любовницей советского разведчика стоила Профьюма министерского поста. Поражение партии Тори на парламентских выборах 1964 года эксперты связывают с делом Джона Профьюма. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Американец Том Фокс, один из четырех христианских активистов, похищенных в ноябре прошлого года в Ираке, найден мертвым. 54-летний Фокс и его товарищи протестовали против войны в Ираке. В минувший вторник телекомпания «Аль-Джазира» показала видеокассету с тремя остальными активистами. Их похитители требуют освободить всех жителей Ирака, находящихся в американских и иракских тюрьмах. В противном случае остальным заложникам также грозит смерть.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске. Почему родители челябинских призывников не защищают своих детей? Какую зарплату должны получать самарские женщины? Демократически избранные новгородские депутаты против демократии. Вятский политик Александр Шутов считает, что нынешние власти повторяют ошибки коммунистов. Это в первой части программы. Во второй. Пятигорск. Как заплатить за квартиру и не умереть с голоду? Саранск. Почему чуть не рухнула крыша городского рынка? Нижний Новгород. Люди вынуждены добывать воду из снега. Обнинск. Кому понадобилась земля старого кооператива? Казань. Овчарки не хотят погибать собачьей смертью. Псков. Алекс Капустин – человек, живущий в эфире. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Грядущий весенний призыв в Челябинской области может быть сорван. Такую точку зрения высказывают некоторые средства массовой информации, ссылаясь на ЧП в танковом институте и широкий общественный резонанс. Между тем, Людмила Зинченко, председатель Челябинского отделения комитета солдатских матерей, считает, что невежество, апатия и лень родителей призывников виной тому, что юноши попадают в армию.
Урал, зона экологического бедствия. Я за 17 лет ни одного здорового ребенка не видела. Я вам говорю, и все они боятся, и все они трясутся. И все они боятся слова сказать в военкомате. Ну как еще, я не знаю, куда еще больше-то? Если к нам приходят дети, 18 лет, он ни разу не делал электрокардиограмму. Если ему 18 лет, он не знает, что у него одна почка дефективная. Мы направляем на обследование и выявляем это. Это что за родители? У меня вот 7 числа, перед 7, у нас же каждый вторник встреча с родителями. Звонила, я специально посчитала, 71 человек. И вы думаете, во вторник сколько пришло? 7. Вот как нужны дети родителям. Для них пьянка была дороже, чем дети, собственно. Позвонить по телефону, ля-ля-тра-ля-ля, дайте мне консультацию на диване, это пожалуйста. А самому пошевелиться легче отправить, потом прибежать и кричать. Караул забрали. Я всегда говорю, это не чемодан и не шкаф, который можно забрать. Это человек. И если вы хотите за него воевать, вы будете за него действительно воевать. Мамы, которые воюют, ни один ребенок не пошел служить.
Некоторые родители, по словам Людмилы Зинченко, уже получая от сына письма с места службы с жалобами на издевательства, советуют ему терпеть.
Так еще мама звонит и говорит, вот он у меня там собрался убежать, я ему сказала терпеть. Я говорю, мамочка, вот вам бы табуреткой по голове каждый день, да еще похлеще, о чем вы не знаете. Они вам не рассказывают, нам рассказывают только. Вот я бы посмотрела, как вы терпели. Получается, я, значит, из-за них с ума схожу, а мамам безразлично. Мам приходит со мной советоваться, ехать к мальчику или нет. Я всегда говорю, извините, я бы уже впереди паровоза там была, вас зовет ребенок, а вы пришли ко мне советоваться, надо туда ехать или нет? Ну как вот после этого?
Итак, Людмила Зинченко уверена, что никакое, даже самое чудовищное ЧП не заставит россиян сопротивляться существующему в армии беззаконию. И, скорее всего, и этот призыв пройдет как обычно. Другой точки зрения придерживается Кирилл Штифанов, лидер челябинского отделения молодежного движения «Мы», которое в феврале проводило сбор подписей за отставку министра обороны Иванова.
Изначально планировалось поддержать инициативу солдатских матерей и организовать бойкот призыва, но после обсуждения было решено, что бойкотирования не будет, так как не даст никакого эффекта. 3 дня проходил сбор подписей, и на 23 февраля мы организовали уже акцию. На стуле сидела кукла, вместо лица у нее была мишень, а под ней на стуле было написано «Солдат тоже человек». Она говорила о том, что человек, приходящий в армию, лишается всех своих гражданских прав, в том числе и права на жизнь. Сзади стояли люди с завязанными глазами и держали плакат «Не видим, не знаем, не можем помочь». Они олицетворяли общество, к которому мало информации доходит, и в принципе, которое во многом и безразлично к этой проблеме.
Реакция прохожих на данную акцию была весьма разнообразной. Некоторые, преимущественно пожилые люди, стыдили агитаторов, считая, что служба в армии по-прежнему священный долг любого юноши. Молодежь реагировала одобрительно. Сам Кирилл Штифанов считает, что этот призыв будет для военкоматов не из легких.
Мне кажется, это один из самых сложных будет призывов, потому что я уже знаю прецеденты, когда люди, многие просто сейчас уезжают из своих городов и прячутся от армии.
Между тем, в областном военном комиссариате, как сообщает агентство Челси, тоже уверены, что призыв будет непростым. Если и раньше служить отправлялись в основном ребята из отдаленных районов и сельской местности, то в текущем году, по ожиданию военных, городские призывники постараются избежать призыва любыми способами. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. По мнению ученых-социологов, среднестатистической самарчанке сегодня немногим более 40 лет. У нее любящий муж и 2 детей. Оспаривать ставшую крылатой фразу, что самые красивые девушки живут в Самаре, ученые не стали. А вот зарплата, как выяснилось, самая главная проблема для самарских женщин. Сегодня средняя зарплата самарца превышает среднюю зарплату самарчанки в целом на 30%, рассказал социолог Евгений Данилов.
Здесь вопрос, так сказать, полемический. Во-первых, какую должность занимает женщина? Если они в банк работают, то они нормально получают. А в основном наши женщины сейчас в торговле, не самостоятельной торговле, а она имеет хозяина, наемный работник. Там могут хоть как ей платить, и вообще не платить. Знаю, по супермаркетам существует система штрафов. Допустим, оговаривать при поступлении на работу, при найме, допустим, 1 цифра зарплат. А в процессе работы с системными штрафами ее вообще обижает, она получает копейки или вынуждена уходить. Просто 2-3 месяца работает и практически без денег уходит. Она, в общем-то, бесправна. Ее уже закабалили капитально.
Равная зарплата за равный труд существует только если самарчанка работает с коллегой-мужчиной в одном учреждении в одной должности. У половины всего женского населения Самарской области размер зарплаты сегодня не превышает 45-50% от мужской зарплаты, продолжает социолог Евгений Данилов.
Современный вообще человек должен хорошо получать, чтобы нормально жить. К сожалению, у нас зарплата очень мизерная. А чтобы более-менее прожить, минимум 20 тысяч надо хотя бы. Если имеют детей, тем более. А так 4 тысячи, 4,5, там 5, ну 7, 8. Мизер это, во-первых. У нас женщина правительство, нет высших эшелонов власти. Особенно на таких должностях. Женщин практически нет возможности подняться выше. Она не может быть у нас президентом. Стереотип. Во-первых, женщина женщина была на низкооплачиваемых должностях. Это испокон веков. Бухгалтер, счетные работники. Они на кладе много не получали, государственные там работники. Дворники, библиотекари, аптекари и так далее, и так далее. В больнице там ухаживают за больными. В общем, все такие вот низкооплачиваемые должности.
Самая низкая зарплата у самарчанок, работающих в бюджетной сфере, рассказывает преподаватель Валентина Родина.
Конечно, большая часть женщин нуждается, и она себе отказывает, чтобы детям купить что-то, мужу, родным, близким, как привыкли мы раньше. Ну, 1007, наверное, должна быть. Потому что вот я, например, бюджетница сама. Мне очень тяжело. За счет мужа живем. В семье это все в общий котел же. Больше-меньше это глупость. У меня дочка больше получает мужа, и это очень даже хорошо.
Продолжает Елена Широкова, работница самарского завода подшипников «Шар».
Я думаю, что женщин надо все-таки уважать. То, что она является матерью, вот в этом даже плане женщина наша затружена. Даже вот не везде на предприятиях женщинам выделили на подарки на 8 марта. Денег на подарки, даже копейки не выделили. Вообще, я считаю, что 15-20 тысяч должна быть в самарчанке, так как она всегда остается с детем одна, и ей надо воспитывать детей за квартиру. Все прибавилось. На плечи женщин очень много ложится. Дом, семья, школа с детьми, там ходит на работу, ходит женщина, крутится, как белка в колесе. Женщины стремятся, но у них ничего не выходит. Эти налоги очень много съедают. Если женщина и предприниматель, то она крутится, вертится. Так что очень тяжело в нашем городе.
Сегодня нет равенства по зарплате даже в тех сферах, где большинство работающих – женщины. Учителя – женщины, директор школы – мужчина, врачи – женщины, главный врач – мужчина. Часто такое положение вещей становится негласным правилом, рассказала педагог Марина Глухова.
Совершенно неправильно. Я считаю, что женщина сейчас наша должна быть самостоятельно финансово, потому что нельзя надеяться на мужчину в наше время. Вот я так полагаю. И зарплата должна быть минимум 10 тысяч, а то и выше. Вот я получаю где-то эти деньги, и я думаю, что мне не хватает этих денег. Хотя у меня есть муж. Она должна быть выше. И должна быть выше у всех женщин. Чтобы они себя чувствовали просто уверенно в себе, чтобы они могли хорошо одеться, чтобы они могли отдохнуть достойно. У нас в советское время нас вообще недооценивали ни мужчин, ни женщин. Зарплата была недостойна и у тех, и у других. Сейчас нельзя накопить, я считаю, что... Вот мне, допустим, не дадут кредит. Это обидно. Я думаю, политика государства просто, она не совсем правильная, поскольку у нас люди остались у нас необеспеченными. Мое мнение, мои окружающие женщины получают недостаточно. Это однозначно.
Чтобы хорошо зарабатывать, многие самарчанки вынуждены заниматься бизнесом, поделилась юрист Ольга Аксенова.
Если мужчина будет получать чуточку больше, а женщина будет работать чуточку меньше, вот тогда у нас и детской преступности не будет, и разводов будет меньше, и все будет замечательно. Очень давно уже работаю без всякого начальства. Я работаю адвокатом, я работаю, в общем-то, на себя, по мере необходимости, так вот, как мне это нужно. Ведь, чтобы заработать деньги, нужно тратить время. А чтобы посетить в салон, нужно время. А чтобы ходить по магазинам, почитать модные новинки какие-то, или просто посмотреть интересные передачи, сходить на выставку, увлечься какой-то книгой, понимаете, это же тоже нужно время. И не получается и, получается или. Так, как хочется, не хватает. Если женщина удовлетворена полностью материально, значит, она обязательно будет ущемлена в чем-то другом. Лежать на диване, чтобы к тебе текли деньги рекой, я думаю, что даже в России можно таких посчитать, наверное, десятками.
Самарчанки имеют право на достойную зарплату, считает Ольга Аксенова.
Женщина красивая, женщина бодрая, энергичная, женщина любящая себя, женщина умеющая очень много. Самая замечательная женщина России.
Для Радио Свобода Сергей Хазов. Самара.
В эфире «Великий Новгород», Светлана Герасимова. Без малого год продолжается противостояние между депутатами городской думы и горожанами по вопросу, который в Великом Новгороде был однозначно решен еще в Средневековье. Новгородская Вечевая Республика своего князя выбирала всенародным вече. Теперь порядок избрания мэра предусматривается из числа депутатов, а назначение главы администрации на конкурсной основе. Все это вызвало несогласие со стороны горожан и нарекания администрации Новгородской области. Один из авторов нововведения, депутат Владислав Букетов, объясняет отмену прямых выборов мэра исключительно заботой о чистоте предвыборного процесса.
Предвыборные технологии фактически сегодня позволяют манипулировать общественным мнением. То есть человек абсолютно искренне убежден, что он идет голосовать по своему убеждению. А на самом деле ему таким образом сформировали эти факты, подобрали. Таким образом прессинг средств массовой информации, даже самих кандидатов зачастую, когда подбирают, он может совершенно не таким быть человек. человеком, но его внешний облик соответствует тому, чего ждут. Сложилась такая местечковость. Местные элиты в разных совершенно субъектах федерации договариваются, там 10 человек, 15, 5, договариваются, скидываются и держат свою собственную власть.
Дума осталась непоколебимой и после первых общественных слушаний, где новгородцы выступили против отмены прямых выборов мэра. Еще большую активность вызвали вторые публичные слушания. Ссылаясь на федеральное законодательство, депутаты продолжают настаивать на варианте устава, согласно которому мэр города должен избираться из числа депутатов и возглавлять городскую думу, а глава исполнительной власти назначаться на конкурсной основе и быть наемным сити-менеджером. Нетрудно было заметить, что на этот раз часть зала, оснащенная микрофонами, была заполнена задолго до начала слушаний. Как оказалось, эта организованная часть аудитории целиком выступала на стороне городской думы. Новгородцы, не согласные с думой, оказались на балконе без микрофонов, и им непросто было получить слово.
Я лишен права избирать мэра города. Вот менеджер должен быть. Тут какие-то темные силы пытаются внести поправку. Темные силы! Толстосумы с мешком! И чихать нам на тех законодателей, которые издают такие законы, чтобы лишали народовластия. Нельзя этого делать, товарищи.
Еще один инициатор новой редакции устава, депутат Александр Васильев, к этому бурному волеизъявлению сограждан отнесся спокойно.
То, что здесь происходит, это не есть голосование, это не есть выявление истинного мнения новгородцев.
Мнения участников публичных слушаний разделились. Представители предприятий «Акрон», «Трансвит», «Квант», «Теплоэнерго», «Новгородский водоканал» передали письменное обращение с 3000 подписей за право напрямую избирать мэра. 12000 подписей в пользу этого же собрали представители одной из партий. Не менее эмоционально выступали и сторонники другой точки зрения. Такие организованные молодые люди из движения «Наши».
Мы поддерживаем Думу, потому что тот мэр, которого выбирает народ, он может сидеть на своем месте весь выбранный срок, и народ с ним ничего не может сделать. Когда мы считаем, что нужен реальный хозяйственник, он должен быть, естественно, наемным менеджером.
Очень узко рассматривается проблема. Кроме того, явно задана тенденция такая и настроение в зале. Очень хорошо готовились депутаты, это очевидно. И народ, который поставил 18000 подписей за свободные выборы мэра, сейчас в моральном плане проигрывает, потому что зал наполнен молодежью, которая обманута.
Третий месяц Великий Новгород живет без основного своего документа, что уже само по себе противозаконно. Но иск к Думе пока никто не инициирует. К мудрости и пониманию призывал городских депутатов губернатор области Михаил Прусак.
Я не вижу смысла в этом противостоянии, которое получилось. Правда, как и не понимаю ровно то, что если люди хотят, чтобы мэра избирали прямым голосованием, то почему не согласиться, тоже понять не могу. Но если люди все говорят, но я хочу вам сказать, если приходит голосовать всего 25% на выборы, то нечего теперь возмущаться. Вот сейчас приходят многие люди и говорят, вот я не ходил на выборы. Я говорю, ну ходите теперь. Что ж теперь делать? Ну хотя бы 50% пришло, такого бы не было. Вот в этом вся беда.
На мартовском заседании Думы Великого Новгорода депутаты большинством голосов утвердили свой проект устава и вновь отправили его на регистрацию. Однако теперь закончилось терпение у председателя Думы Николая Гражданкина, который одновременно являясь и мэром города, сторонник всенародных выборов.
Я как мэр города на основании областного закона о местном референдуме имею право обратиться к вам с предложением о проведении по данному вопросу референдума. И ставлю его сегодня на голосование. То за то, чтобы принять это решение. Раз, два, три, не нарушаю. Бросьте вы играться в регламент. Полтора года играемся. Четыре. Все, решение не проходит. Я не давлю.
Не нужно здесь выставлять, что кто-то против референдума.
Вопрос касается принципиально устава. Если вы сегодня даете согласие о проведении референдума и рассмотрим, но вы даже принципиально не хотите решать этот вопрос.
Депутаты такого поворота событий, судя по всему, не ожидали. А идея, между тем, набирает поддержку. За референдум уже высказался губернатор области. Вновь собирают подписи горожане. Для Радио Свобода Светлана Герасимова, Великий Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Я вижу опасную тенденцию развития не только авторитаризма, но и тоталитаризма в нашей стране.
Так считает Александр Шутов, подполковник милиции в отставке. Еще недавно Александр Семенович боролся с преступностью, а сейчас решил стать на защиту демократии. По его инициативе в Вятке возникло общественное движение за всенародные выборы мэра города.
Наши основные аргументы уже выработаны. Мы на них стояли и будем стоять. Первый аргумент – это воля населения, которая на опросе четко выявлен, более 60% избирателей 27 марта 2005 года высказались за всенародные выборы.
Презрев волю собственных избирателей, депутаты городской думы проголосовали за отмену всенародных выборов мэра. Это судьбоносное решение далось народным избранникам нелегко. Только со второй попытки депутаты высказались так, как это было угодно областному правительству.
15 июня принимается решение большинством депутатов за всенародные выборы. И 29 июня принимается решение тоже большинством депутатов, но уже противоположно.
Практически единственный, кто не согласился с утратой демократических выборов градоначальника и стал предпринимать реальные шаги для отмены неконституционного решения городской думы, был Александр Шутов и его юные единомышленники. Говорит студент юридической академии Константин Фенин. Борьбу за демократию он сравнивает с уроками плавания.
Человек учится плавать, то есть где ему учиться плавать? Я считаю, что можно поступить как бы тремя способами. Учиться на берегу, но при этом не зайти в воду. Второе, учиться с инструктором, который тебе поможет научиться плавать и плавать хорошо. И третий вариант, это просто как делали в старину, сбрасывали с моста или просто в воду. Если человек научился плавать, он выплывал, не учился, шел ко дну. Здесь такая же ситуация, я думаю, получается.
Именно в такой ситуации оказался студент-юрист Денис Шадрин. Свои первые уроки демократии он получил не на студенческой скамье, а в суде Первомайского района, защищая законные интересы вятских жителей на всенародные выборы.
Мне это дело интересно как с точки зрения юриста. Мне интересно, как узнать, как работает наша система, государственный аппарат. Данные дела из публичных правоотношений идут такого характера, что заявитель заявляет свои требования, разъясняет конкретно, в чем его права нарушены, а время доказывания лежит на органе, принявшем нормативно-правовой акт. У нас, так скажем, судья устроила нам состязательный процесс. Товарища Шутова, как гражданина и заявителя, поставила на одну сторону весов и всю Кировскую городскую думу на одну сторону весов.
О том, кто кого перевесит, ветчанам предстоит узнать 15 марта. В этот день Первомайский суд должен принять эпохальное для Вятки решение. Будут вятские жители выбирать градоначальника или нет? Между тем, не только в областном центре, но и в районах области сложилась точно такая же ситуация. Депутаты, вопреки мнению собственных избирателей, отменяют всенародные выборы.
Есть информация из Унинского района. За 2 дня до регистрации кандидатов на выборы главы района районная Унинская дума отменила решение о выборах главы района и внесла изменения в устав. То есть считаю, что Кировское областное правительство своей цели и в Унинском районе тоже в конце концов добилось.
Но несмотря на то, что всенародные выборы отменили, даже в Унинском районе народ вятский по-прежнему безмолвствует.
Все тихо, гладко, все смирились. В принципе, просто население осознавало, что влиять, кто будет главой муниципального образования, население не может. Потому что идет просто вброс денег, и на этих деньгах любой кандидат поднимается и избирается главой города. Избрание из депутатов, происходит такая же ситуация. Кого-то выдвигают в депутаты, идет закулисная борьба в Думе, и он становится главой района или города.
То есть люди не верят?
Население поддерживает. Но им нужен толчок. Толчок такой хороший.
Вот только толкать, похоже, некому. Ни одна демократическая партия в Вятке не спешит оказать помощь движению за демократию. Александр Шутов вместе с кучкой единомышленников оказались страшно далеки и от демократов, и от самого Демоса. Правда, сам Александр Шутов с этим мнением решительно не согласен.
Да нет, мы такие же люди из народа и с народом. Горький опыт Советского Союза, приведший через бюрократизацию, через авторитаризм к распаду этой великой страны. Зачем нам повторять такую горькую дорогу лучше искать более эффективную демократическую.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит, и что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. По поступающим сообщениям, дипломаты из Великобритании, Китая, России, США и Франции согласовывают возможные проекты резолюции, которые, как ожидается, уже на следующей неделе рассмотрит Совет Безопасности. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. По мнению экспертов, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка, пострадала женщина. По сообщению МЧС, посетители и продавцы успели покинуть здание. Крыша рынка, возможно, обрушилась под тяжестью снега. Россия списала Алжиру государственный долг – почти 5 миллиардов долларов. Соглашение об этом было подписано в пятницу по итогам визита в Алжир президента России Владимира Путина. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Беларуси, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. Американская межпланетная автоматическая станция успешно вышла на орбиту искусственного спутника Марса. Двухтонный марсианский орбитальный разведчик – самый сложный космический аппарат, когда-либо достигавший Красную планету. Станция будет в течение 4 лет исследовать Марс. Американец Том Фокс, один из 4 христианских активистов, похищенных в ноябре прошлого года в Ираке, найден мертвым. 54-летний Фокс и его товарищи протестовали против войны в Ираке. Во время ночной операции на севере пакистанской провинции Вазиристан убито до 30 исламских экстремистов. Европейский Союз поддержал Молдавию и Украину в таможенном конфликте с Приднестровьем.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Больше 1000 человек, преимущественно пенсионеры, собрались 4 марта у здания администрации Пятигорска в знак протеста против реформы ЖКХ. С начала этого года тарифы на коммунальные услуги в крае снова повысились почти на треть. Люди вышли на главную площадь города, несмотря на пронизывающий холод и ветер, буквально сбивавший с ног. Они требовали отменить жилищный кодекс, возлагающий все расходы по содержанию и капитальному ремонту жилья на граждан страны, возложить ответственность за состояние жилья на государство в лице федеральной власти, а не на частных предпринимателей, не допустить повышения тарифов ЖКХ и разработку законов, способствующих этому, ограничить размеры оплаты жилищно-коммунальных услуг 10% ежемесячного дохода семьи и многое другое.
Требования, чтобы коммунальные понизили. Невозможно уже дальше жить так. Невозможно. Вода холодная дороже, чем купить там какой-то воды нарзан. Дороже. Детям платят 70 рублей, а депутатам он на Новый год дал по 70 тысяч на их зимние каникулы. Какую совесть имеет наш президент?
Администрация Пятигорска запретила проведение митинга, разрешив лишь молчаливый пикет.
Они требуют, чтобы мы заказали скорую помощь, оплатить, чтобы была пожарная машина, если кто загорится, чтобы можно было потушить. Там у них целая дюжина требований. А вот пикетирование не разрешили. То есть мы можем здесь стоять и молчать. Вот так.
Рассказал член бюро местного отделения КПРФ Леонид Бойко. Оказалось, требования у всех собравшихся одни. Беды разные. К примеру, Василию Ивановичу приходится отдавать за коммунальные услуги практически всю пенсию.
Вот моя пенсия 2200, да? 1800 отдай коммунальные.
Как это понимать? Это до каких пор это будет продолжаться?
Татьяна Васильевна возмущена тарифами на электроэнергию.
У нас киловатт-час электроэнергии стоит 1,44 рубля. У москвичей уже порог бедности 6 000 рублей, а у нас средний заработок 2 000. Но цена киловатт-часа электроэнергии стоит 1,44 рубля, а в Москве 1,30 рубля. И вот ни одна из политических партий, к сожалению, не стала у нас лидером и не возглавила борьбу за права народа, обездоленного народа.
Обиженка из Грозного Тамара Петровна опасается вовсе лишиться жилья.
Я из города Грозного. Мы потеряли все. Мы очутились в городе Пятигорске. Нас поселили в пансионат теплосерный. 15 семей сейчас подали пограничники на нас в суд. Выселяют за то, что плохо платят им коммунальные услуги. Потому что нет у людей денег. Это делают пограничники, наши защитники.
За все время проведения акции никто из представителей местной власти к митингующим не вышел. И лишь 20 милиционеров стояли плотной стеной, загораживая стеклянный вестибюль администрации Пятигорска. В результате собравшиеся приняли резолюцию, которую местное отделение КПРФ пообещало направить в администрацию города и края, правительство России и лично президенту Путину.
Ни одного ответа ни на один митинг не было. Естественно, люди стоят и думают, а что же дальше делать? Акции гражданского неповиновения остаются.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Работники центрального рынка столицы Мордовии в минувший четверг могли повторить судьбу своих коллег с басманного рынка Москвы. Лишь более надежная конструкция здания уберегла от массовой гибели людей, когда стала разрушаться крыша. В этот момент на рынке находилось большое количество людей. Только одних продавцов здесь насчитывается около 800. Тем не менее, несколько человек пострадали, но не от падающих сверху конструкций, а от паники, возникшей после того, как раздался оглушительный треск деформируемых металлических балок перекрытий.
Сначала думали, крышу чистят или что, а потом резкие щелчки пошли, и крыша пошла с той стороны. Вот так.
Треск, вода текла с крыши. Был очень сильный треск, паника у людей. Все побежали, покидали товары. Ой, я не могу, я сейчас в шоке сама, не могу отойти никак.
Мы как раз стояли, цветы покупали с ребятами, вот, и вдруг что-то затрещало, все повалилось, что-то какая-то штукатурка, кто-то что-то орал, все побежали. Всего было 2 выхода, и началась давка. И вообще мы еле выбраться сумели даже.
Работники и посетители рынка испытали сильнейший стресс. Тем временем разрушение кровли продолжалось. Это треск от ломающихся балок перекрытия. На место происшествия срочно приехали представители оперативных служб.
Снижение перекрытия, людей убрать, отцепили. И круглосуточная дежурка здесь. Мы оставляем свои силы, средства, ВД, свои силы, средства. А наша задача сейчас найти, кто проектировал, кто строил.
По факту разрушения кровли рынка начато расследование. Одна из основных версий причин – скопление большого количества снега на крыше. 2 последних дня в Саранске был сильный снегопад. Однако директор рынка Александр Краснощеков говорит, что крышу в этом году чистили регулярно, и совсем не снег – причина произошедшего.
Я не думаю, что это снег, потому что на парапете у нас, вот какая бы зима ни была снежной, там постоянно был снег. Мы никогда не скидывали, а в этом году сбрасывали снег.
А вот руководитель управления МЧС по Мордовии Вячеслав Кормилицын уже сейчас уверен, что причина разрушения именно снег. А следовательно, виновата администрация рынка, не обеспечившая уборку крыши здания.
Причина этого снег. Запросили проектирующую организацию, строителей, кто занимался строительством, чтобы сейчас более подробно оценить эту ситуацию, которая сложилась. Там главное, людей сейчас вывели.
Людей вывели за ограждение, однако рыночные торговцы время от времени делали попытки прорваться к своим рабочим местам, к оставленным на рынке кошелькам и документам.
Товар на прилавках, документы, одежда даже у всех людей все осталось.
Здание продолжает обследовать специальная бригада, составленная из работников поисково-спасательной службы, технического надзора, МВД и прокуратуры. Ситуация осложняется тем, что не могут найти техническую документацию построенного 20 лет назад торгового комплекса. Об опасности, которую может представлять комплекс центрального рынка для людей, уже неоднократно говорили специалисты. Группа экспертов, составленная из ученых строительного факультета Мордовского госуниверситета, отмечала конструктивное и техническое несовершенство здания и ошибки, допущенные при его строительстве. В ходе последней проверки комплекса, проведенной по требованию прокуратуры Мордовии после событий 23 февраля на Басманном рынке Москвы, специалисты заявили о необходимости срочной реконструкции здания. Однако никаких мер предпринято не было, и рынок продолжал работать до недавнего времени в прежнем режиме. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. По соседству с областным центром в селе Варварское в зимние морозы жители остались без воды. Говорят, что замерзли водопроводные трубы. Поэтому селянам не остается другого выхода, как набирать в ведра и кастрюли снег, а затем растапливать его дома на плите.
Я беру кастрюлю эту, закладываю ее снегом, вот, и жду, когда она растает.
Так добывает питьевую воду Вячеслав Павлов, а его соседка Зоя Копейкина растапливает снег на своей печке и запасает ее впрок в котелках.
Набила сегодня ведры, у меня печное утопление, плита, я наставил два котелка, ну, я запасла пока.
На селе снег еще относительно чистый, поэтому снеговую воду после кипячения пить можно, но на стирку и баню таким образом воды не напасешься. А еще хуже может быть, если случится пожар. Нет воды ни в пожарных гидрантах, ни в каких-либо цистернах, а пока привезут воду из райцентра, сгореть может полдеревни. Этого опасается Полина Клифова.
Вот что случилось здесь, в этой деревне? Ни воды нет, озеро не работает, колонки никогда не работают, а за воду все платим.
Но беда оказывается не только в сильных морозах. Михаил Трепичников из того же села считает, что трубы просто старые и давно подлежат замене. А заменить их обещали перед выборами главы местного сельсовета. Но выборы прошли, и менять трубы теперь никто не собирается.
Ничего не заморожено. Трубы все ржавые, 40 лет этому водопроводу. Его хотели сменить перед выборами.
Галина Жиркова, глава сельсовета, оправдывается тем, что не только трубы, но и техника вся старая, хотя меры принимаются.
Вчера, позавчера хотели выехать, там утечка сейчас произошла. Даже не могли технику завести, потому что в нашем ЖКХ тоже техника такая достаточно старая. И поэтому, конечно, все меры будем принимать.
Жители деревни считают, что главные проблемы в сельской местности – это вода и дороги. К печному отоплению они привыкли, а в городе, по их мнению, тоже проблемы сегодня.
Утопления у меня нет настоящего. Я топлю дровами. Я к ним всю жизнь привыкла.
Нынче одинаково. Чего? Что в городе, что за деревне. И там везде все аварии, тут аварии, кругом.
А здесь в деревне вообще безобразие. Вода и дороги. Вот здесь в деревне вода и дороги. Но в городе холод тоже.
Но оказывается, вода и дороги – проблема не только сельской местности. И в городе жителям некоторых улиц, как и в деревне, приходится добывать воду из снега. Это стало привычным для жильцов дома номер 80 по улице Ашарской, что в центральной части города. Вот что они рассказали.
Вот, насыпаем, топим. Попить водички, ходим в следующий подъезд туда.
За грязной водой, слава богу, есть снег. Ходим за снегом, топим его на газу. А за чистой по чужим домам мы ходим, собираемся.
Мы ходим к соседям в соседние дома, просим, можно вас взять воды? Нам дверь откроют, возьмут, потому что везде чисто в квартире, все. А мы со своими бедрами с улицы идем, следим. И очень сложно, конечно.
Городской снег не годится не только для приготовления питьевой воды, но даже и для стирки. Максимум, что можно, залить бачок для унитаза или помыть пол в хозяйственных помещениях. Жители обращаются в разные инстанции, пока без особого результата, как сообщила Нина Титова.
И, в общем, они на водоканал, ЖЭК на водоканал, а водоканал на ЖЭК. И вот такой вот переписи не получается, понимаете? Вот отталкивают и те, и эти нас.
Ситуация в доме номер 7 по улице Тюленина еще интереснее. Воды в доме полно, только в подвале, куда из проржавевших труб сливаются и вода, и канализационные стоки. Валентина Шутова и Нина Катаева рассказывают.
Без конца болеем, без конца. И вот от этого запаха нехорошего. Даже и тошнит порой, и чесаться я стала. И очень часто скорую вызываем.
Вот у нас стал приезжать фекальные машины, откачивают хотя бы раз в неделю. Ну, иногда два раза в неделю приедут, откачают вот это. А в квартирах запах стоит, как будто мы живем в унитазе, не в квартире.
Светлана Казакова, главный инженер местного ЖЭКа, обещает.
Мы сейчас воду из подвала откачаем, и воды в подвале не будет.
Но обещанного, как принято, 3 года ждут жители дома номер 82 по улице Невзоровых, что тоже близко к центру города. Их подвалы так затопило водой, что дом уже дал трещины и, по мнению жильцов, может рухнуть.
Прорвало батарею в подъезде, вода потекла целым потоком и вышла на улицу рекой.
Мы как на болоте находимся.
Все, что можно, течет. Текут краны, свищет вода, текут трубы.
Обратите внимание, сколько трещин уже появилось. Может быть такое, что из этой статики
стройке все перейдет в динамику и рухнет подъезд.
Жильцы дома номер 8 по улице Волочельная Нина Старостина и Валентина Волкова тоже живут без воды, словно жители той деревни, где замерзли трубы. Их снабжают водой родственники, хотя деньги за коммунальные услуги с них берут исправно.
Это вот правнук принес мне утром, а я уж ее берегу, мне его-то жалко. 20 может быть, туда-сюда. Они ведь это знают все об этом, как мы мучимся. Но никакого внимания, ноль внимания. Как вот об стенку горох, бесполезно.
550 – это без газа, без радио, без света. Я сейчас буду писать заявление, чтобы они мне перерасчет сделали.
Перерасчет, возможно, и сделают, но когда у граждан будет вода и прочие условия для нормальной жизни, не берется пока обещать никто. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Для более чем тысячи обнинских пенсионеров настало очень тяжелое время. Они, члены потребительского кооператива «Крона-С», внезапно узнали, что стали банкротами. «Крона-С» – это 1234 погреба, в которых люди хранят картошку и банки с соленьями и вареньями. Кооператив не вел никакой производственной деятельности, не имел активов. Тем не менее, Калужский арбитражный суд признал его банкротом. А дело в том, что фирма, которая 10 лет назад построила эти погреба, сумела в суде доказать, что кооператив должен ей 1 миллион рублей. Откуда взялся этот долг, члены кооператива не понимают, ведь они тогда же, 10 лет назад, все паи выплатили. Один из пайщиков, Юрий Конищев, недоумевает.
Мы потребительский кооператив. По закону мы не можем быть банкротами в принципе. И вот это вот известие о том, что у нас есть долг, и что мы его не отдали, и что мы уже банкроты, для многих это было просто шоком. 99% пайщиков о том, что они должники, не знали.
Людей шокировало еще и то, что суд вынес свое решение летом прошлого года, а узнали они об этом только сейчас. Почему так произошло, никто толком не может объяснить. Ни фирма-кредитор, ни правление кооператива, ни конкурсный управляющий, которого люди даже в глаза не видели. Похоже, все было сделано для того, чтобы как можно дольше держать людей в неведении. Земля, на которой расположены погреба, стоит дорого. Вокруг кооператива стоят богатые коттеджи. Поэтому сам собой напрашивается вывод о том, что главная цель банкротства – заполучить землю. И, как думает Юрий Конищев, такое развитие событий вполне возможно.
Раньше мы имели дикий коммунизм. Теперь мы имеем дикий капитализм. А что может дикий капитализм? Он может все. Наше время – это время самых невероятных событий и самых невероятных решений. Вплоть до того, что на этом месте будет пустое место. То есть нашего кооператива просто не будет.
Ситуация для подавляющего большинства членов кооператива осложняется еще и тем, что они свои погреба не зарегистрировали как собственность в регистрационном центре. Казалось бы, зачем тратить время и деньги? Оказывается, зарегистрированную собственность защищать легче, ведь по закону члены потребительского кооператива по долгам кооператива своим имуществом не отвечают. А у большинства пайщиков погреба вроде бы как и не в собственности уже. Поэтому член кооператива «Крона-С» Евгения Волобуева в создавшей ситуации винит себя, а не внешние обстоятельства.
Это, конечно, и наша безграмотность. Надо было в первую очередь зарегистрировать свою право собственности. Многие об этом не подумали. И сейчас для нас горький, к сожалению, опыт защищать свое право собственности. Будь то гараж, садовый участок, погреб, любую собственность. Потому что у нас много прорех в наших законодательствах, и этим пользуются недобросовестные подрядчики, председатели этих обществ. Очень много непорядочных людей. Мы попали в мясорубку. Трудно нам всем во всем этом разобраться. Но ясно одно, что мы, простые пайщики, мы платили взносы, вовремя выплатили свой пай, иначе бы мы не стали членами этого кооператива. И на нас свалился этот миллион, о котором ни сном, ни духом никто из нас не ведал. Это очень горько, и до слез многие переживают.
Если люди лишатся погребов, то, как считает Юрий Конищев, обработка земельных участков потеряет смысл.
участок – это фактически какая-то жизнь, какое-то продолжение жизни с весны и до поздней осени. А если человеку негде хранить, тогда что? Тогда незачем выращивать. А если незачем выращивать, тогда, извините, незачем и жить? Это для многих вопрос чрезвычайной важности.
Сейчас тем членам кооператива, кто не успел оформить собственность, в ее регистрации отказывают, потому что идет процедура банкротства. Люди боятся, что у них попросту отнимут погреба. Чтобы этого не допустить, кто-то предлагает собрать злополучный миллион и отдать его фирме-застройщику. Другие убеждены в том, что они ничего не должны, раз все паи выплачены. Люди обратились к городской власти за защитой, но она безмолвствует. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире «Казань», Олег Павлов. «Не хочу умирать, как собака». Такой плакатик на шее у немецкой овчарки можно было увидеть на митинге в центре Казани. Закрыли единственную в городе государственную ветеринарную клинику. Это послужило поводом, что сами врачи, пациенты и хозяева вышли на улицу.
Это ликвидация старейшей в городе клиники ветеринарной, которая была инициатором и спонсором акции «Доброе дело», благотворительной акции стерилизации бездомных и домашних животных малоимущим гражданам. Наши услуги были доступны в городе, и эту клинику разогнали. 28 человек штата оказались на улице.
Врач Елена Казакова рассказывает, что уведомление об увольнении им прислали еще до Нового года.
28 декабря нас всех уведомили в увольнении с работы и в ликвидации данной клиники, то есть центральной ветеринарной поликлиники города Казани. Причину нам руководители не объяснили, но как потом удалось выяснить, наше здание хочет выкупить одна из московских фирм для строительства пятиэтажного дома. У нас есть документы из Министерства культуры, и клинику ликвидируют, а все специалисты оказываются одномоментно на улице.
Местная пресса дружно встала на защиту старейшей в регионе ветеринарной клиники. Чиновники поспешили заверить, что все врачи будут трудоустроены.
Клиника не закрывается, вопрос не стоит о закрытии клиники. По всей республике, значит, оптимизация ветеринарной службы, сокращений. Вот на основании этого приказа Кабинета министров о сокращении, значит, наша клиника попадает на ликвидацию.
Честно говоря, не очень понятно, как это закрывается, но не ликвидируется. Ильгиз Камалов, уже бывший заведующий клиники и сторонник передачи ее в частные руки, тогда лично пообещал, что врачам от такой перемены будет только лучше. Но в результате 28 специалистов оказались на улице.
Я считаю, это ни в коем случае нельзя закрывать. Уж над людьми издеваются, ладно, мы терпим на все. А животные, они должны оставаться наши любимые.
Когда мы узнали, что это все закрывается, мы просто в шоке в состоянии. И поэтому хотим, чтобы открыли поликлинику, именно чтобы, и чтобы эти все специалисты, которые работали вот здесь, они вот работали все вместе.
Квалифицированную помощь тем, у кого нет много денег, оказать некому будет. Считаю, что это нехорошо.
Ветеран Отечественной войны дядя Саша Петрухин сильно переживает. Причиной тоски послужил кот Кузьма. Где-то повредил позвоночник, и у него отнялись задние лапы. Пока существовала больница, все лечение, кроме медикаментов, было для Кузьмы бесплатное. Сейчас такой возможности нет.
Я считаю это преступление, потому что старики, которые приходят, некоторые даже плачут из-за своих питомцев, понимаете, они им, как говорится, некоторым стали как родные дети или как родная семья.
Татьяна Лядова, председатель Татарстанского отделения общества защиты животных, видит еще одну проблему. Коллектив клиники выполнял важные для города программы, которые теперь оказались свернуты.
Нужно было сделать исключение, оставить одну в городе, хотя бы одну городскую поликлинику ветеринарную для того, чтобы осуществлять все задачи. Это стерилизация, это сохранение баланса в городе.
Теперь бездомных животных отправляют на живодерню. Только за месяц там погибли более 3000 собак. А новые владельцы клиники бегают по ветеринарной академии, уговаривая студентов заменить уволенных специалистов. Сохранить ветеринарную клинику еще возможно. Для этого достаточно передать ее из республиканского ведения в муниципальное. Во всяком случае, адвокат Николай Жихарев считает такое развитие событий вполне реальным.
Во-первых, можно пересмотреть это решение о передаче этой клиники какой-то частной организации. Я не думаю, что оно окончательное. Кроме того, если это вопрос, как бы, и это решение носит необратимый характер, то с таким же успехом либо государство нашей республики, либо муниципальное образование наш город Казань может создать муниципальное учреждение.
Мы ходили по многим инстанциям города. С их стороны еще не принято решение о сохранении государственной клиники и выделении нам нового здания.
А пока Елена Казакова и ее 27 коллег остаются безработными. Кот Кузьма вынужден прервать лечение, поскольку у дяди Саши Петрухина на частную клинику денег нет. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Good morning, Johan. Report 5-9. 5-9, my name is Alex.
Алекс – это псковский пенсионер Александр Капустин. Свой день он начинает на тесной кухоньке, пока супруга готовит завтрак. Сегодня Александр общается с давним другом – новозеландцем Йоханом. Какая погода? Доволен ли новым автомобилем? Какие новости у супруги и детей? Мобильного телефона у псковского пенсионера Александра Капустина нет, но на связи у него весь мир. Александр – радиолюбитель с 40-летним стажем. О новостях мира он узнает, как говорится, из первых уст.
У Спящука Анна, у один Василий Галина. Александр, добрый день.
На тесной кухоньке у Александра оборудовано рабочее место. На стене висят карточки. Это подтверждение его радиолюбительской связи.
Аргентина, Корея, Италия. Это наши с Питера. Видите? Это Новая Зеландия. Вот мальчик сидит у аппаратуры.
За спиной Алекса его супруга Валентина готовит на плите блинчики. Она давно привыкла, что на кухне параллельно существует два мира. Один – это ее, домашний, сковородки, котлеты и чайник, а второй – это эфирная студия мужа, и на кухне звучат голоса со всего мира. Главное, говорит Валентина, что муж всегда дома, а его радиосвязь гораздо лучше прочих опасных связей.
Что мужчины в основном? Это выпивки. Вот. А у него постоянно эти связи, у них по телефону договоры.
Алекса Капустина из кухни не выгнать. ЮА-1ВГ. Александр Капустин на связи. Его позывные звучат в эфире уже пятый десяток лет. Аппаратура старенькая, но в хорошем рабочем состоянии. За десятки лет радиолюбитель, разумеется, ее не раз ремонтировал и перебирал, полностью своими руками.
Вот когда берешь набор деталей, берешь схему вот эту вот, и она оживает в твоих руках, это получаешь такое удовольствие, которое описать невозможно.
Самоделка покупной не уступает. В любое время дня и ночи связь есть. Негласное правило эфира – говорить можно обо всем, кроме политики. Однако радиосвязь не всегда ограничивается простым общением за жизнь. Александр вспоминает, как много лет назад, установив радиосвязь с коллегой-радиолюбителем из Армении, оказался единственным информированным человеком. Его сообщений с тревогой и надеждой ждали в семьях.
Было в Армении землетрясение в Спитаке. В это время связи там никакой не было. Мне оттуда передавали данные, и я звонил в Псков, соответственно, по данным номерам телефонным, и сообщал: живы, здоровы.
Александра Капустина из кухни не выгнать. Алекс на связи.
Доброго здоровья вам, семье. Всего доброго, до свидания.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».